Дорогие братья и сестры, я благодарю моего Господа, что сегодня все же получилась такая возможность, верю, что это устроил Господь, быть у вас в церкви. И я всех вас сердечно приветствую любовью Господа Иисуса Христа. Вообще-то я в Германии уже 9 лет, и мне всегда стыдно, когда я в немецкие церкви, и я не умею говорить по-немецки, чтобы сказать вам, а только по-русски, но еще по-украински могу. И когда братья с Украины вас посещают, они приезжают потом ко мне и говорят, вот Гифорн, вот недалеко, вот бы ты съездил, вот бы побыл бы с ними в общении. И всегда я слышу город Гифорн, Гифорн, но никогда не приходилось здесь побыть. А сегодня такая возможность, и я радуюсь, что здесь собралось много детей Божьих, которые свои желания и стремления направляют к небу. И когда я смотрю, у нас, допустим, церковь, я сам из Борхина, возле Подоборна 5 километров. У нас в церкви, я так называю, период детородный. Очень много молодых семей нервов в церкви. Есть 7 вдов. Ну, по старости, не по болезни, есть 2 человека пенсионеры. А так, чтобы возрастом, годами, нету ни одного. Вот такая молодая церковь, слава Богу, по милости Господа. Вот более 80 человек детей, которые посещают киндерштунда, а киндерштунда с 3 лет они берут. Я им говорю, если бы вы уже начали с 1 годика, нам бы было еще легче. Мамы подвихнули, мы подали вам детей, позанимайтесь там с ними. Вот, ну пока с 3 лет только они берут на киндерштунда. Так проходит наша жизнь. Когда я вижу от вас состав такой уже более старший, а я молодой среди вас, и вот думаю, что сказать? Переживание на сердце. Но слава Богу, что есть для всех возрастов святая книга, Библия. Чудная и уникальная Библия, книга. И ну, что может соединить молодежь и старых? Ничего в этом мире нет, чтобы могло бы тесно соединить. Ну, на работе только лишь потому, что заинтересованы в средствах и держатся старик возле молодого. А здесь церковь, тело Христово, невеста, голубица Божия. И она в себя объединяет всех. Так мне Господь положил на сердце прочитать место Священного Писания. Записано послание к Римлянам, 1 глава, слова апостола Павла, 11-12. «Ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему, то есть утвердившись с вами верою общую». Первая глава, я извиняюсь, да, 11-12 стих. «То есть утвердившись с вами верою общую, вашею и моею». Конечно, первый стих, то есть 11, я прочитал для того, чтобы текст и контекст вместе соединить. Я, братья дорогие, скажу, далек от того, чтобы какие-то давать вам духовные дарования, потому что верю, что Господь с вами, и Он вас тоже учит. А вот на вторую часть стиха я хотел обратить внимание. То есть, утешиться с вами верою общую, вашею и моею. Я понимаю, что вы здесь собрались, это люди верующие. Слава Богу, когда-то Господь дал милость такую и мне уверовать во Христа Иисуса. Как-то когда в 95-м году приехал в Германию, и надо было работать, и поставили меня, вот есть такая в Гемайнде, там они всякие работы косят, там травку режут, кустики, вот такая работа. Ну и первый день, когда меня посадили в трактор, а там был еще один человек, тоже из русских немцев, но когда мою фамилию они назвали, они ему так перековыркали ее, он говорит, я подумал, что какой-то, может быть, ну, с азюлянтов там, с черных. Когда, говорит, Влазенко такая, ну, непонятная ему фамилия, да, а потом, нет, я с Украины, вот жена немка, ну, вот теперь сказали здесь поработать, ну, дальше беседуем, ну, закури. Я говорю, я не курю. А потом дальше беседуем, едем, тракторец потихоньку, не спеша, а где моя дарбета, такая работа, не спеша. Он говорит, слушай, ты что, баптист? Я говорю, да. А он говорит, с Украины баптист? Я думал, это наши немцы, это баптисты. Вот, у меня тут все родство баптисты, а он с Украины баптист. Я, ты знаешь, я так благодарен вашим немцам, что когда-то они приехали в Россию и на Украину, и вот привезли эту живую веру в Иисуса Христа. Я преклоняюсь, говорю, перед этими, когда-то, 200 или там сколько лет назад, они приехали, и не просто приехали поработать, веру живую привезли с собой. А потом моя бабушка православная, она тоже слушала слово, а потом мать уверовала. А потом Бог дал такую милость, когда уже мы рождались в семье, тогда уже Господь так чудно действовал, что и мы, слушая Евангелие, ходя на детские собрания и на взрослые собрания, слушали это живое слово. А оно острее всякого меча Бьюда острого. Оно проникает. И вот всегда вспоминаю, вот мать моя, она всегда плакала. Она не хотела жить, разочаровалась в жизни. Вот, и она хотела покончить и жизнь с собой. Зачем так жить? Абсурд, а не жизнь. Но она встретилась с одной девочкой верующей в общежитии. А та ходила по воскресеньям на христианские собрания к баптистам, в дом молитвы. Хочешь, Вера, пошли со мной. И вот она раз послушала, второй раз послушала, третий раз пришла слушать собрание, а Господь так Духом Святым начал касаться ее. Она говорит, ну, когда же она успела, эта подружка, что приводит ее на собрание, все сказать проповеднику, вот все проповедник про нее рассказывает. Ну, как она могла про меня все рассказать? Что за подружка меня? Вот все про меня проповедник рассказывает. Ну, а Дух Святой, она же не понимала работы Духа Святого, что Дух Святой так начал ее обличать, так начал для нее говорить тот проповедник. И покаялась. И потом, вот сколько помню, она настолько так полюбила Евангелие, настолько полюбила эту живую книгу, и когда она склоняла колени, молилась, она всегда плакала. Господи, я хотела покончить жизнь с собой, а ты меня оставил. А если бы... Она, знаете, что сделала? Ну, поделюсь уже. Что-то я и не планировал этот пример сказать, а вот он мне так пришел. Она решила покончить жизнь с собой, и она, знаете, что сделала? Цыганскую иголку переломила в булочку и корове. И корова съела и сдохла. Она говорит, и хорошо, это мой путь. И когда она так само сделала, и ни одна иголочка ей не повредила. Да что, я не хочу жить, почему я живу? Что за такой абсурд? Я не хочу жить, а я живу. А потом, когда вот это на пути девочки, просто одна, ну, я не знаю, по работе, тогда она уже, говорит, работала. И это было общежитие, военное время, 44-й год. И вот в общежитии была верующая девушка, которая рассказала ей о Господе и повела ее на собрание. И Дух Святой, который совершает эту обличительную работу в сердцах. И Он проговорил для нее. И я благодарю Господа, что я родился когда-то в этой христианской семье. Теперь вот читая это священное писание, вот, Павел и говорит, то есть утешиться с вами верою общую, вашею и моею верою. Братья и сестры, а какая вера ваша? Знаете, как привыкли люди говорить, ну так у нас на Украине говорили, в какой вере родились, в такой вере мы будем умирать. Мы не хотим вас, баптистов, слушать. Ну а какая вера у вас? Когда умирала моя бабушка, я ей говорил, вы всю жизнь в церковь ходили, вы всю жизнь свечечки ставили, вы ни один праздник не пропускали. А вот теперь вы умираете. А вы будете с Богом в Царстве Небесном? То ж все как это, и сразу крестится. А в Царстве Небесном вы будете, когда вы умираете? А Бог его знает. А как Бог даст? Что заработали, то и будет. Я говорю, подождите, а как же вы умираете и не знаете, куда вы идете? Так а что у вас за вера была всю жизнь? Зачем надо было всю жизнь тогда верить, если вы сейчас умираете, и вы не знаете, что будет завтра с вами? И вот Павел нам говорит, чтобы вот порадоваться и поутешаться с вами верою общую. Верою общую. Вашей и моей. И радуется сердце, что мы, читая Евангелие, признаем, что Бог Отец, Он Сын, Он и Дух Святой. Что Он в трех лицах. И что Сын Божий страдал за нас и пролил свою святую кровь. И теперь только Он говорит: «Я дверь, кто войдет мною, тот спасется». И нет другого имени под небом, данное человеком, через которое надлежало бы нам спастись. И слава Богу, что Дух Святой сегодня и производит в нас эту очистительную работу. Беседуешь с неверующим: «А бывает такое, когда ты что-то сделал, а там кто-то тебе говорит: ты не прав. Женой ты не так поступил. С шефом, с коллегой ты не так поступил». Бывает? Бывает. А кто это тебе говорит? Голос совести заглушить нельзя. Потому что Бог так устроил человека, любого, верующего он или неверующий, но Бог так устроил человека, что он сам хочет общаться с каждым человеком, потому что создан по образу, по подобию его. И поэтому, когда что-то не так, тогда Господь сразу говорит человеку. И ему через совесть сразу говорится: для нас, слава Богу, мы возрожденные от Святого Духа. Однажды уверовали в Евангелие и сказали: «Господи, мы грешники, я грешник». Так было в 76-м году, когда я поехал на собрание одно, это было далеко, Западная Украина, 1000 километров от меня, я там на Херсонщине жил. И знаете, что произошло? Просто там замужем была моя сестра, я туда поехал. Да, я был сын верующих родителей. Ну, тяжеловато вообще-то было, правду сказать, сидеть на собраниях, выслушать все 4 куплета, пока их споют. Ну, невозрожденный человек. Тяжело, правда? Кому не тяжело было? Мне было тяжело. Что они там поют, эти слова? И вот я смотрю, оркестр электроинструментов, они там играют. Ну, это интересовало немножко. И вот стоял. Встреча Нового года, 73-го на 74-й. И братья так, водимые Духом Господним, повели так тему и говорят: ну, как в одном стихотворении, Новый год. Ну а что с того, если жизнь остается прежней? Друг другой, может быть, ты хотел бы начать по-новому жить? И началась работа Духа Святого. А я тогда не понимал этого. Чего мама моя всегда стоит на колени и плачет? И мое имя там вспоминает. Я похлопаю ее, облезу вокруг нее: «Мам, ты, ну, не плачь, молись, только не плачь». Я не понимал этой работы, что она делает, почему она небо беспокоит своими молитвами. И тут я вот 16 лет, мне еще не было, стою вот на этом молодежном общении. Собрания, знаете, тогда были гонения, не было свободных мест, и там вот так вот все стояли в 3 комнатках, и в коридорчике, и все, и вот так встречали Новый год. Это западное объединение по Украине. И когда брат сказал: может быть, кто-то все-таки хотел бы Новый год, а сегодня 1 января, может быть, хотел бы кто-то начать его по-новому? Может быть, там, как вы жили, оно вам не совсем приятно нравится, а Господу? Если бы Господь вас на свои веса сейчас положил, чтобы вы были пред Богом? Может быть, кто-то желает покаяться, то выходите сегодня и покайтесь, и год начните по-новому. И вы знаете, началось покаяние. 5, 7, 8 вышли, а в то время... Там, ну, все было просто. Выходи, вставай на колени и молись. Громко. Тут, если ты признаешься грешником, вставай на колени и молись, скажи: «Господи, я грешник, прости меня». Конечно, радуется сердце. Ну, у них, я-то тогда не радовался. 7-8 покаялись, плачут. И родственники их не плачут. Я не знаю, что со мной произошло. Я не собирался туда ехать каяться. Я не знаю, ну, там сестра моя замужем была, я туда и поехал. А тут что-то начало происходить. И вот мне теперь... А братья продолжают дальше. Еще куплет споют. А потом говорят: может быть, еще кто-то желал бы начать Новый год. А может быть, еще кто-то видит себя грешником. Может быть, тебя друг совесть осуждает. И тебе тяжело уже, ты уже устал бороться. Выходи сегодня, примирись с Господом. Еще 5, еще 8, еще 10 вышли. Опять каждый молится. И родственники. Дом наполнился общим плачем. И все плачут. Одни плачут, что Бог сегодня ему покаяние дал, а другой плачет: «Господи, не напрасно 5, 8, 10 лет молились за братьев, за сестер, за родственников, а сегодня ты чудо совершаешь, Господи». А я не знаю, я стою все, как прикованный ногами, вот меня вот так вот. Я тоже стал плакать, я не помню, чтобы я когда-то раньше 15,5, что разве мамка наказывала, и я плакал, чтобы не сильно била. А тут тебе я плачу. Стою, плачу, и не знаю, что мне делать. И вот мне один голос говорит: 1000 километров. А внутренне начинаю бороться, понимая, что Господь меня тут зовет. Я что, никого не знаю? 1000 километров, кто меня тут знает? Да никто не знает. Ну, насильно мне одели галстук, говорят: ты молодой, надо с галстуком, тут у нас на Западной, все должно быть, знаешь, чинно все. Ну, прицепили, не знаю, как его правильно поставить здесь, ну, галстук он пришел. И вот стою и плачу. Господь мне говорит, ну и что, что тысячи километров? Это я к тебе стучусь. Если ты сегодня тут не выйдешь, то там за тысячу километров, когда ты поедешь домой, там ты уже не выйдешь. Вот сегодня твое время здесь. А я не знаю, как выйти вперед. А призыв продолжается. Уже 30 человек покаялось. И еще больше слез и радости. Господи, Новый год воистину у многих начнется по-новому. А я стою, плачу, вот у коробки дверной. И не могу ни туда, ни сюда взять ни одного шара. Они опять продолжают петь. Вот так вот Бог давал мудрости вести это собрание. И вы знаете, вот уже и 35 покаялось. Вот уже и 38 покаялось. А я не знаю, что мне делать. И стою вот в этой борьбе. Со мной что-то делается. Я уже и хочу покаяться, я уже вижу, что я грешник, но уже не знаю, мне стыдно, у меня уже силы нет, и чувствую, мои ноги приковались к этому полу, где я стою, как бы свинцом налились, я не могу двинуться вперед. И тогда, а Господь же все знает, все видит, с искренним поступает искренне. А они же там украинцы были, я тоже жил на Украине, но на той восточной, и там южно-восточной, там у нас все по-русски было, а здесь они по-украински. И тогда они говорят, тогда мы еще споем последний псалом. Он по-русски говорится так. Неужели уйдешь ты, не принял Христа? А по-украински, невже ты втечешь? Ну, убегаешь. Невже ты втечешь? И я понял, что это я все продолжаю текать от моего Спасителя. И вы знаете, это дало мне какие-то силы. И я не знаю, как будто вот так кто-то раз и подтолкнул меня. И я вышел и говорю, я хочу покаяться. И вы знаете, друзья мои, я хочу смело сказать вам, что действительно, вот тот 74-й год, это было начало новой христианской жизни, о которой по сегодняшний день еще ни разу не пожалел. Это было начало. Ну, сегодня понимаю, возрождение. Я не знаю, был я тогда возрожденный уже или не был. Сразу ли произошло возрождение или сразу, не могу сказать. Знаю, что тогда покаялся. Приехал домой. И сказал, мне подсказали, что нужно сказать церкви. Я сказал, что там вот было такое собрание, Бог мне подарил покаяние, я тоже вышел. И вот так вот в церкви, еще раз в церкви об этом помолились. А потом прошло время, август месяц, ну, немножко раньше сказала желание принять крещение, и Господь допустил. Конечно, как я сказал, тогда у нас сильно были большие гонения, и не было служителей. Несколько дедушек было у нас. Немножко начатком учения, что могли, рассказывали нам, как должно быть, да? А тут тебе подбодрят советская власть, и тебе тут скажут, как, что, вот так вот показывали, идите в то собрание, там наши, туда идите. А тут, где вы, тут нельзя. Это тут и против власти советской. Вот туда идите. И вот такими разными трудностями в тот день, когда принимали крещение, милиция пришла и оштрафовала, и наказала многих, и опять, и опять. И вот это, братья и сестры, так мне на сердце легло рассказать, хотя в конспекте у меня другое совсем. Некоторые мысли так рассуждал, как, да, это тот путь, которым вел Господь. Это тот путь, которым вел Господь. Это вера, вера общая. Для дальнейшего нашего рассуждения я еще одно место прочитаю. Евангелие Иоанна, 20 глава. После воскресения своего Иисус Христос, когда являлся ученикам и народу, беседовал, и вот у него слово есть для Фомы. Последняя глава, то есть предпоследняя, 20 глава. Здесь очень много сказано о вере. Я пропущу, здесь можно было бы больше взять, но из-за времени. Сказано так, 27 стиха. Потом говорит Фоме, подай перст твой сюда и посмотри руки мои, подай руку твою и вложи в ребра мои, и не будь неверующим, но верующим. Фома сказал ему в ответ, Господь мой и Бог мой. Иисус говорит ему, ты поверил, потому что увидел меня. Блаженны невидевшие и уверовавшие. И вот основная мысль. Многое сотворил Иисус перед учениками своими и других чудес, о которых не написано в книге этой. Это же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его. Много написано. И действительно, и всего нельзя было описать о жизни Господа нашего Иисуса Христа. Но это написано для спасения, вот этого достаточно. И здесь конкретно сказано, что Иисус есть Христос. Если ты, друг дорогой, будешь в это веровать, что Иисус – это Христос. А Христос – это значит Мессия. А Мессия – это значит Спаситель, помазанник. Это тот, который за тебя страдал. Если ты будешь в это веровать, ты будешь иметь жизнь вечную. Недавно так один человек, беседуя с ним, его жена верующая, он так посещает собрание, говорит мне: знаешь что, я бы и не против принять крещение. Хорошо, я соглашаюсь, крестите меня. Может быть, потом буду ходить на собрание, я тоже уверую, что Иисус есть Христос. Можно такого крестить? Я сказал: нет. Нет, не имеем права. Если ты не имеешь сегодня веры, что Он Сын Бога, что Он Спаситель, что Он за тебя страдал и пролил свою кровь, братья и сестры, Он и по сегодняшний день не пришел. Не хочет. По-детски, как написано, если не умалитесь и не будете как дети. Не хочет. Ищет где-то лжеучение, харизматию, где-то какие-то вот удары, чтобы каким-то пронзило светом и огнем. Вот что-то особое человек хочет. И вот Слово Божие говорит: веруя, имели жизнь во имя Его. Имели жизнь. Братья и сестры, в Иисусе Христе мы имеем жизнь. Всякий ли, кто уверовал во Христа, он сегодня смело и твердо говорит, что да, по милости Его имею жизнь вечную. Не так давно мы посетили с молодежью, ну как есть такой обычай в церкви, стариц, которые в болезни, или братьев посещаем. И вот пошел с одной группкой и беседуем с сестре пожилая. Она думали, что умрет. Ну, Бог дал милость, еще продлил дни жизни ее. Так вот она здраво, трезво рассуждает, слушает. Сестричка, ну а вы веруете, что Иисус Христос – это Сын Божий? Верую. А вы верите, что Он вам все простил? Верую. Ну, а ваши ж дни-то уже вот старость, преклонный возраст. А если сегодня умрете, вы будете с Господом? Не знаю. Ну, давай по-новому. Сестричка дорогая, ну вы верите, что Господь вам все грехи простил? Вы Ему открывали все свои грехи? Написано, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит. Вы верите, что Он силен все простить? Верю. Вы Ему открывали? Открывала. Ну так Он вам простил или не простил? Не знаю. Ну а чего это? А чего такое? Он сегодня должен твердо быть уверен. Так написано в 1 послании Иоанна, 5 глава. Что свидетельство это состоит в том, что Бог даровал нам жизнь вечную. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. И вот вопрос, какая наша вера? Поделиться общей верой. Если я сегодня выйду из дома молитвы, и я не знаю, буду ли я спасен, записана ли моя книга там на небесах, как тогда? В чем же сила нашей общей веры? Господь хочет, Он Спаситель. Он хочет раз и навсегда простить нас. Если мы искренне, с искренним Он поступает искренно. Мы открыли Ему свое сердце. Он вошел туда, Он есть свет. Тогда во свете Твоем я вижу свет. И всякая нечистота, всякий маленький грешок, он открыт перед Богом. И тогда Он на нашу возрожденную совесть своим Святым Духом говорит: это неприятно мне. Этим Ты огорчаешь меня. И воля Божия в этом есть, освящение наше. Да, святой, да, освящается. Еще и еще. Да, правильно сказал Сын Божий Иисус Христос, что омытому нужно только ноги омыть. Потому что вы очищены. И вот этот процесс для нас сегодня, христиан, идти каждый день. Павел разрешился и теперь водворился у Господа. И многие святые впереди нас, они ушли. Но мы еще здесь, на земле. Каков наш путь? И последнее место Священного Писания, уже пропуская некоторые мысли, хотел очень важный стих прочитать. Вторая глава Откровения, 13 стих. «Знаю твои дела, и что ты живешь там, где престол сатаны, и что содержишь имя мое». И не отрекся от веры моей, даже в те дни, в которые у вас, где живет сатана, умерщвлен верный свидетель мой Антипа. Мне так приятны вот эти слова. Ты содержишь имя мое. Наше звание христианин я, мы поем такой псалом. Христианское звание. Ты содержишь имя. Когда заходишь в комнатку, детей много, посмотрел, комнатка чистая, приятно, содержится в порядочке, в чистоте. Ах, как нас это все радует. Когда невеста заходит, у нее платьице чисто, белоснежное, приятно на все это смотреть. Но Христа-то я ревную о вас ревностью, Павел пишет, ревностью Божией, чтобы предать вас чистою девою. И вот эта чистота. Ты содержишь имя мое. Брат, сестра, что Господь говорит сегодня о тебе и обо мне? И это прежде всего для себя. Я тоже еще на пути. Слово Божие говорит, стоишь? Берегись, чтобы не упал. Вот в таком благовении, в святом трепете нам так каждому важно идти пред нашим Богом. Ты содержишь имя мое. Это Господь знает. Об Антипе Он и меня знает, и вас знает. Он каждого знает в сердце. Помните, вот идите, встретится вам человек, а вы спросите у него, где-то комнатка, горница, где Пасху мне совершить? Там чисто и убрано, и услано все. Разве не знает Господь наши спальни, наши гостиные? Все Господь знает. Там Симон, он в гостях у Симона. Знает Господь, что я сегодня у вас. Знает, что и вы сегодня собраны. Все Господь знает. Он знает, с каким сердцем мы пришли. Он знает, что нас тяготит. Вот как того юношу. Господи, что, чтобы иметь жизнь вечную? Ну, не убей, не прелюбодействуй, не кради, не лжесвидетельствуй, почитай отца и мать, а я это все сохранил. А что ты переживаешь? Можно сказать, а что ты переживаешь? А что еще? А что, Господь не знал, что еще? Ну, конечно, знал. А что Господь не сказал ему сразу? Раз так вот, вот, вот ты это. Нет, он же добрый пастырь. Вот это все я сохранил. А что еще? А зачем тебе подсказывать, раз ты говоришь, что еще, ты и сам знаешь, что что-то есть. Ты сам знаешь, что еще? Ну, то, что тебя беспокоит, то, что тебя тревожит, это ж Дух Святой тебе подсказывает. Ну, пойди с этим и расстанься. Что бы оно ни было. Кто чем побежден, тот тому и рад. Пойди, примирись, пойди, раздай, а потом приходи и следуй. Вот это путь. И последняя мысль здесь сказана. Не отрекся от веры моей. Когда я говорю, поменял вот это вот границы, переехал, место жительства, и так посмотрел на всех, ухо как поставил, везде такие псалмы поются, тихая ночь, Рождество, Пасха, везде так празднуется. Попал, как будто я, даже знаете, правду говорю, позвонил моему брату на Украину, говорю, вы знаете, я, Саша, я как в рай попал. Он говорит, о, Валя, смотри близко твое падение, будь осторожен, ты обольщен, ты на земле, не забудьте этого, а здесь царство сатаны. Оказывается, Пасху-то они празднуют, яйца и зайца выставляют, да? И Рождество вроде у них неплохо празднуется. А где живой Христос? Вот так и Асав, 72-й псалом. А я едва не пошатнулись ноги мои. Я посмотрел налево и направо. А где утвердиться? В ком, на ком стоять? Библия говорит, проклят человек, надеющийся на человека. И поэтому, доколе не вошел во святилище. То есть в личное, живое присутствие с Господом, пока не вошел. И только тогда узнал конец вот всем этим нечестивым. И понял, что не напрасно смирял свою голову. Братья и сестры, так и вы смотрели, думаю, и я так смотрел. Приехал, а наши родственники пораньше приехали. Смотришь, они уже изменились. И прически изменились, и юбочки так стали повыше и разноперстней. Ну, что там с России приехали, с Украины? Это вам не Россия. Ну, боже мой, что ж такое? Вы там так хорошо стояли? Вы там так хорошо истину утверждали? Ой, штрафовали вас все, вы не успели сюда приехать 5 лет, мы чуть-чуть запоздали, а вы уже здесь так. Что ж такое? Так вот, немцы туда переехали, и там 200 лет утверждали истину. И не изменились там, и новое движение пошло. А сюда назад кто-то приехал, смотришь, уже изменились. Почему? Разве истина меняется? Разве Евангелие поменялось? Не отрекся от веры моей, ни православную, ни католическую, ни веру отцов, моей веры вы не отвергли. И поэтому опять и опять хочется очи наши духовные направить вот эту святую книгу, а она до последнего дня ни одна иота, ни одна черта сюда не уйдет. пока все не исполнится. Опять сюда направиться, Господи, скажи для моего сердца. Потому что каждый за себя даст отчет Богу. Вот такое переживание у меня на сердце. И один пример приведу еще, и мы будем молиться. Он дорог для меня стал. Недавно у нас был тоже один проповедник, и рассказал его. Одному шефу нужно было радист. Вот такая морзянка была, титиита, та, вот так вот передавали раньше, да? Ну и вот он хотел одно свободное место, и надо было на эту работу одного человека. Возьмите трудовые, возьмите свои удостоверения, аттестаты, кто знаком с этой работой, вот, приходите, у меня есть хорошее место. Ну и вот так в зал зашел, сидят люди в ожидании, разговаривают с собой, коллеги, одно ремесло, одна работа, они вот так вот работали, и вот они рассуждают, все, а он сейчас начнет принимать. И так они увлеклись своим разговором, рассказывая, кто где в какой службе служил, кто где как передавал, кто сколько лет, какие грамоты. А в это время шеф той же самой морзянкой и говорит, кто слышит меня, заходите на прием. И все так рассуждают, такие вот они. А тут раз один встал и пошел с заднего ряда. Пошел на прием. А все, что ж такое, что он пошел? А он пошел, дверь открыл, зашел. Ну, как бы притихли, что ж такое. Он с ним поговорил, поразговаривал с ним, пообщался с ним. Потом говорит, выходит, товарищи, прием закончен, мне нужен был один человек. И думаешь, что произошло? Они-то все участники в этом деле. Но вот когда этот сам тити-тата, этот голос, они его не услышали. Они не услышали его. Ну и что, что большие стажи у них были. А вот этот позывной, они не услышали. Приходите на прием. Один услышал, пришел, остальные так и не услышали. Много званых. Это для всех, это для меня. Мало избранных, говорит Слово Божие. Как хочется, чтобы Господь сегодня действительно нас использовал как сосуды чести, пригодные на всякое доброе дело и до последнего. Ибо Слово Божие говорит, будь уверен до смерти, и дам тебе венец жизни. Поэтому, доколе еще время благоприятное, можно еще успеть поправить светильник, наполниться маслом, очиститься, осветиться, чтобы однажды, ну, не с постыжной головой смотреть на нашего пастыря. Да поможет Господь. Друзья, мы знаем свое состояние, как знал этот юноша. И как бы хотелось, чтобы с открытым сердцем, с громкими молитвами, а может быть просто как мытарь, бия себя в грудь, будь милостив ко мне грешник. Итак, что есть у каждого из нас на сердце, мы поговорим с нашим Господом, склоним колени или встанем, войдем в живое общение с нашим Богом, чтобы Господь что-то сказал нам. А что есть у нас на сердце, скажем мы ему в простоте сердец наших. Аминь. Будем молиться.
Дорогие братья и сестры, сегодня Господь подарил это прекрасное общение, когда мы могли уже слышать слово. И мне так приятно на сердце, когда апостол Павел желал увидеться с братьями и сестрами, находящимися в Риме, и вместе с ними порадоваться, утешиться верою общей. Я желаю в продолжении нашего общения также немного поделиться Словом Господним, чтобы вместе также помолиться. Вот был такой момент, когда на странице Священного Писания в книге «Деяния святых апостолов» запечатлелся такой момент. Это в 11 главе. С 21 стиха. «И была рука Господня с ними, и великое число уверовал обратилось к Господу. Дошел слух о сем до церкви Иерусалимской, и поручили Варнаве идти в Антиохию. Он, прибыв и увидел благодать Божию, возрадовался и убеждал всех держаться Господа искренним сердцем. Ибо он был муж добрый, исполненный Духа Святого и веры, и приложилось довольно народа к Господу». Я хочу еще из этой же книги «Деяния святых апостолов» прочитать с 5 главы, 14 стих. «Верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин». Братья и сестры, здесь идет свидетельство о том, когда апостолы послали или поручили Варнаве идти в Антиохию. А когда послали, когда дошел слух о сём до церкви Иерусалимской. Вы знаете, хочу сказать, Господь дал мне милость, также находясь здесь, в Германии. И как-то зашел разговор с братом, ну, такой непринужденный разговор, сидя за столом. Немножко он рассказал о своем родстве и кое-какие переживания имелись у него. И пожелал, чтобы встретиться, я бы смог с братом его. Говорит, там есть церковь. И было бы неплохо, если бы там побыли. И назвал как раз эту местность. Гифар. Я записал телефон одного и другого брата, который он мне дал. А уже так по телефонам пришлось, когда по одному телефону позвонить, потом по другому. И так вот связались с вашим братом-служителем. И договорились на сегодня, чтобы иметь общение. И Господь так вот осуществил вот это желание, которое имелось. И я хочу сказать слава Богу за это. И когда так вот уже, знаете, зайдя в дом, я вижу, что есть, что еще много где-то вам надо и поработать, да? Вот эти помещения, которые есть. Но вот дом молитвы, когда зашел, как-то он так мне по сердцу. Почему по сердцу, прямо скажу. Знаете, здесь тоже страна, она не бедная. И дома молитвы тоже строят разные. И тоже говорят, это мы же для Господа строим. Я говорю, ну, с одной стороны, возможно, и так. Но для кого вы строите? Вы же его для себя строите. И когда, вы знаете, большие средства тратятся, а потом придет время, когда, наверное, могут и сказать и так, было время, когда мы вам позволяли, а теперь? А теперь вот условия. И вот тут уже многие могут тогда подумать, а что же делать? Я вспоминаю, когда также было время, в годы гонений, так же само приходили и говорили, если с вами будут дети, значит, закроем дом молитвы. Моменты разные бывали. Я скажу, этих случаев было очень много разных. Помню даже, когда брат рассказывал, идет служение, и вдруг увидели, идет уполномоченный, и вместе с ним еще два или три человека. И когда увидели, что теперь делать, а несколько детей было, их стали прятать под скамейки. Он зашел, говорит, как у вас? Да все, слава Богу. Как соблюдается законодательство? Ну, так вот стараемся. Хорошо. А под этот заглянул, говорит, а там кто? Они в окошко, оказывается, увидели, что были дети. И вот тут сразу, ой, простите, да вот так вот как-то мы не пободрствовали. Все, хватит. Давай сюда свое удостоверение. Ну, раз он выдавал, то он вправе и забрать его. Раз он утверждал, он вправе и снимать. И вы знаете, стали упрашивать. Нет. И забираю удостоверение. А ему сказал, придешь на беседу. А тут братья остаются, решают, что ж теперь делать. И вот как ни странно, пришли к выводу, можно все-таки что-то еще сделать и поправить положение. Дают диакону средства, иди на рынок, купи сало, купи вот это, и пойди. Может быть, все-таки смилуется, отдаст это удостоверение. Пошел, принес гостинца, ну ладно, уж прощаю. И вот таким образом приходит после этого, говорит, слава Богу. Говорит, смиловался, отдал удостоверение. Братья и сестры, когда я прочел это место Священного Писания, вот так легло на сердце поразмышлять об этом, о чем сказал Варнава. И он сказал, когда увидел благодать Божию, возрадовался. Радуется сердце мое, что здесь и простота. С другой стороны, когда есть желание собраться, и чтобы вместе помолиться и послушать Слово Господне. Но когда Варнава пришел туда, то он не просто должен был бы подойти, прийти, увидеть и уехать. Нет и нет. Он понимал, раз приехал, он должен был бы принять непосредственное участие. Почему? Потому что церковь принадлежит Господу нашему Иисусу Христу, и она должна укрепляться в благодати, а он одних поставил апостолами, других пророками, иных евангелистами, пастырями, учителями, к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова. Братья и сестры, когда мне Господь дал такую милость ехать сюда, перед тем, как поехать, у нас еще было общение братьев-служителей Совета Церквей. И вот так вот много размышляли, рассуждали. И в вопросах домостроительства. И так как братство настало международным братством, и так вот забота о церквах, понимаем, она лежит на плечах тех тружеников, кому Господь поручает служение. И вот так вот, когда братья знали, что я сюда поеду, помолились, благословили, чтобы совершать служение во славу Господа, к устройству тела Господа. И вот так как Господь усмотрел эту встречу, и вот так вот лежит на сердце, убеждал всех держаться кого? Господа. Держаться Господа искренним сердцем. То есть первое, на что мы обращаем внимание, это сегодняшнее наше общение, оно должно послужить к утверждению держаться Господа. Вы знаете, как-то вспоминаю, когда годы атеизма, очень много было тех, или этот штат, можно сказать, атеистический был очень большой, и надо прямо сказать, что они совершали и преуспевали во многом, когда поколение выросло безбожное. Я скажу, в этом преуспели очень много. Но я очень благодарен Богу, что были и верные служители Господни, когда в те годы, когда и запрещалось, могли сказать, как апостолы сказали, кого нам больше служить, вас или Бога. И как подобно Моисей, которому фараон говорит, видите, у вас худое намерение. Зачем с детьми? Нет, пойдите сами. Зачем дети? Он говорит, пойдем с малолетними, пойдем со стариками. А почему? Потому что он сказал то, что заповедал ему Господь. И поэтому он не отступал, он был верен. И потому написано, и Моисей верен во всем доме для засвидетельствования того, что надлежало было возвестить народу израильскому. Слава Богу за это! Что мужи веры были во все времена. И как я напомнил, что и в те годы были мужи веры, которые возревновали. И хотя многие-многие не вернулись с полей брани, они отошли в вечность, но остались и верными Господу, а это сказать их верность, она воодушевила многих, чтобы, взирая на кончину жизни, подражать вере их. И слава Богу, то Господь дал и мне милость, когда я помню эти годы. Я-то молодой еще, и в то же время есть и моложе. Но вот так в 65-м году Господь дал милость принять крещение. И уже с 75-го года Господь подарил мне милость быть в числе служителей Его, совершать служение и так вот быть в братстве, когда Господь усмотрел. И помню все годы, когда были и отступления кого-то, из тех, которые вроде понимали путь независимого служения от этого мира, но полной подчиненности Богу, они шли, отстаивали эту истину. А с другой стороны, помню и таких, которые отступали и вели разрушительную работу, но Бог милостив, когда еще дает время каждому одумать или вспомнить весь путь, и поразмышляв, пока еще благоприятное время, можно было бы поправить светильник и, если возможно, покаяться, но кто-то так и не раскаянным уходит в вечность. И вот помню, когда также эти годы атеизма, когда вспоминаю, были и основоположники, можно сказать, течения, это тоже религия. И в то же время, когда вспоминается свидетельство, когда ученики вот этого ярого безбожника стоят возле его кровати, умирающего, и говорят ему: «Вальтер, держись! Вальтер, держись!» И вот он слушает их слова и говорит: «Да за что держаться?» А вот здесь Господь говорит через Варнаву, вот так вот верного раба Господнего, утверждает души и Антиохийской церкви держаться Господа искренним сердцем. Братья и сестры, сегодня, когда читаем на основании Священного Писания, что праведник — совершенно другая кончина него, он и при смерти своей имеет надежду, да? Как прекрасно, когда эта надежда на нашего Господа. Как прекрасно, что мы понимаем, что смерть – это переход в потусторонний мир, и что всем должно пройти так. Но при смерти имеется надежда. И поэтому в свое время апостол говорит: «Имею желание разрешиться, а оставаться во плоти нужнее для вас». Кто это может сказать, как не тот, который имеет надежду? Кто это может сказать, как не тот, который держался Господа искренним сердцем? А почему он держался Господа искренним сердцем? Да потому что, когда был остановлен, он задал вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» И тогда, когда было сказано, что должно было делать ему, а нам сегодня, который в последнее время, Слово Господне также звучит и говорит, чтобы и мы держались Господа искренним сердцем. Для того, чтобы держаться Господа искренним сердцем, апостол Павел в послании Тимофею говорит: «Держись образца здравого учения». Это то слово, которое изошло от самого Господа. Это то слово, которое так необходимо для того, чтобы нам утверждаться на путях Господних. И поэтому, когда уже последняя книга всей Библии, Откровения, там такое слово: «Держи, что имеешь». Да, братья и сестры, кого-то что-то будет держать, а у кого-то не будет. И действительно может быть такой момент, когда кто-то восхитит венец, который предназначался кому-либо из нас, и он может увидеть, что его не получил. О, дал бы Господь милость, чтобы нам теперь понимать и помнить, что есть сегодня в это время таковые моменты или такие, сказать, обольщения, когда можно увидеть, что кто-то преподносит другое учение. И вот посмотрите, когда читаем: «Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением ангелов, торгаясь то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плоским своим умом, и не держась главы, от которой все тело составами и связями, будучи соединяемых скрепляемо, растет возрастом Божиим». Поэтому нам необходимо понимать, что сегодня у нас есть вот те взаимоскрепляющие связи, которые объединяют нас в одно тело,
тело Господа Иисуса Христа. И когда мы понимаем, что в это время основанием должно быть учение, которое передали апостолы, они говорили о нашем Господе Иисусе Христе, и как краеугольный камень есть Господь Иисус Христос во главе Церкви, и Он как глава сегодня продолжает свой божественный труд над каждым из нас в отдельности. И поэтому книга «Деяния святых апостолов» – это повествование о той первоапостольской церкви. Или вот начало зарождения церкви, когда апостолы совершали служение. Вот все деяния описываются в этой книге «Деяния святых апостолов». И когда мы прочитывали, верующих же более и более присоединялось к Господу множество мужчин и женщин. Почему необходимо нам сегодня это утверждение? Брат, хотя и напоминал это место Писания, но я желаю обратить на то, что сказал Фома. Вот это исповедание, которое изошло из его уст. Фома сказал ему в ответ: «Господь мой и Бог мой». Обращаем ли мы внимание, что в то время, когда Фома, когда ему рассказывали ученики или друзья, можно сказать, вместе с теми, с кем он провел долгое время, что они увидели Господа Иисуса Христа воскресшим, он говорит: пока не увижу, пока не вложу перста, пока не вложу руки, не поверю. Но когда Господь, явившийся, говорит Фоме: подай перст твой сюда, вложи руку твою сюда, не будь неверующим, но верующим, стал ли он вкладывать перст или руку? Для него достаточно было то, что он услышал. А что он услышал? А те слова, которые он говорил. Но он воочию теперь увидел того, с кем он был долгое время. И он ничего не стал говорить, а только сказал: «Господь мой и Бог мой». Братья и сестры, хотя Фома всего-навсего, можно сказать, одну неделю был неверующим, но он вошел в историю. И сегодня я так вспоминаю, когда даже бывает говорят: «Ох, и Фома же ты неверующий». Наверное, слышали такие выражения, да? То есть какое-то нарицательное имя стало. Как мы думаем, когда вот так скажут, это оскорбительно? Да, это оскорбительно бывает. Но Фома, он всего неделю в таком томлении, мучении мучился. Но когда увидел Господа, он сразу сказал: «Господь мой и Бог мой». Не сказал так: «Господь наш и Бог наш», а: «Господь мой и Бог мой». Братья и сестры, я бы хотел обратить внимание, что это исповедание, которое дошло из уст Фомы, оно очень дорого для меня. Я думаю, оно дорого будет и для каждого из нас. А почему дорого? А потому что он произнес вот ту суть христианства, назвав Иисуса Христа своим Господом. Братья и сестры, Он наш Господь. Он глава. И потому, когда апостол Петр в день Пятидесятницы, исполненный Духа Святого, произнес такую проповедь во второй главе, я не буду ее всю читать, но напомню 36 стих: «Итак, твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом всего Иисуса, которого вы распяли». Бог соделал Господа. То есть Он есть Господин, Он есть глава, прославленный глава. и все через Него, и все к Нему, и все для Него. И поэтому, когда апостолы совершали служение, когда апостол Павел понял, а что он понял? Он понял призвание свое, он понял утверждение, он понял, что Бог и его должен употребить как сосуд, и он много-много потрудился, и послание много написано. И вот теперь он говорит, что мы своей стороны очень часто забываем то, о чем бы нам никогда не должно забывать. А что, не знаете ли, что тела ваши – суть храм, живущий у вас Святого Духа, которого вы имеете от Бога, и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою, поэтому прославляйте Бога и в телах, и в душах ваших, которые суть Божия. Но прославлять Его и в телах, и в душах возможно только тогда, когда мы поймем, что Он есть глава, что мы куплены, когда каждый из нас поймет, как апостол Павел в послании к римлянам говорит, ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя, а живем ли? Для Господа живем. Умираем ли? Для Господа умираем. И потому живем или умираем, всегда чьи? Господни, братья и сестры, чья мы собственность? Господа, да? Господа. А если в то время Варнава говорил и убеждал всех держаться искренним сердцем, но кого? Опять-таки Господа. И теперь, когда мы слышим это слово, чтобы и нам держаться Господа, я хочу сказать, что многие из нас, может быть, даже не подозревают того, что Господь – это одно из имен, а раз одно из имен, и оно что-то обозначает, и, как я уже немного напомнил, что Он есть глава, что Он есть Господин, то вот теперь бы нам надо посмотреть, а как практически мы можем держаться Его Господа? Вот, и не только устами нашим произносить, а ведь многие говорят «Господи!» Или вот так даже когда-то грянул гром, и все сразу я вспоминаю, когда вот еще на Алтае пришлось жить, и вот там такую поговорку в детстве еще слышал. Ну, это пожилые люди говорили, пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Да, такие моменты бывают, то есть он сразу в испуге, хотя вроде бы и считал себя очень таким и сильным, и бесстрашным. Но когда вот такую стихию попадает, ой, как страшно. А помните, даже написано в странице Священного Писания, когда фараон увидел тот, что до этого никогда не видел, он тут в срочном порядке зовет, возвращает Моисея, помолись поскорее Господу, помолись. А почему? Чтобы не видеть. А что он увидел? Огонь, град, молния, да? Громы громыхают, устрашился, и теперь зовет, чтобы тот помолился, человек Божий, чтобы не было вот этого. Братья и сестры, до этого он говорил так, когда Моисей пришел с Аароном к нему и говорит, так говорит Господь, отпусти народ мой. Фараон человек грамотный, фараон прекрасно понимал, когда он услышал эти слова, что раз эти люди говорят, так говорит Господь, значит, есть кто-то выше престола его. Скажите, согласился ли он с этим? Нет. Он тут говорит, а кто такой Господь, чтобы я послушался его? Я Господа не знаю. Да, Господь сделал так, чтобы на протяжении некоторого времени он узнал, кто такой Господь. И не только он, но мы знаем и окружающие, вот те народности, которые жили, они много слышали. Помните, даже когда был момент, когда приходят к Иисусу Навину и применившие некоторую хитрость, и говорят, мы из далекой-далекой страны, да? И мы слышали, о чем они говорят? Они слышат вот о прошлом, то есть напоминают о прошлом, как Бог выводил из Египта народ израильский, да, что он там соделал, ну и многое другое. Братья и сестры, эта молва, она много-много долго носилась, и многие слышали. Но когда мы сегодня с вами стали принадлежностью Господа, нам теперь никогда не стоит забывать. И вот именно этого увещания, которое произнесено было и Варнавою, и вот та проповедь, которая вдохновлена была Духом Святым, в день Пятидесятницы апостола Петр произносит «Твердо знай весь дом Израилев». Хотя надо сказать, что апостол Петр обращался к народу израильскому. Это не к тому, который не знал дел Господних, нет и нет. Это не к тому народу, который никогда не произносил имени Господа. Они произносили, и они что-то обещали, но был момент, когда они с своей стороны сказали, вот Бог, который вывел тебя из земли египетской. А кому-то сказали они, какое страшное поражение. Немного времени прошло, и вот тому тельцу, которого сделали, они произносят устами своими, Бог принимает, то есть его, значит, исповедуют как Бога, да? Дальше. Они, значит, не только исповедуют или признали его, а и приносят, что еще? И жертвы, да? И жертву. И все? Нет. И кланяются ему. Поклоняются ему. Посмотрите, опять-таки, три таких момента. И такое преступление, когда сделали. Да, мы сегодня можем это читать просто как историю. Может быть, даже где-то читая, может быть, и где-то можем, ну, иметь такое дерзновение, если так вот сказать, и осудить. Но, а с другой стороны, а если мы посмотрим на себя, не впадаем ли мы в подобное искушение? И поэтому я бы хотел, чтобы нам увидеть, что это одно из имен Господа, и оно имеет особое также значение, то в глубокой древности также через Моисея вот народу израильскому было сказано слово. И это слово прозвучало так. Книга Левит, 18 глава, первых 5 стихов. «И сказал Господь Моисею, говоря, объяви сынам Израилем и скажи им, Я Господь Бог ваш. По делам земли египетской, в которой вы жили, не поступайте». И по делам земли хананской, в которой я веду вас, не поступайте, и по установлениям их не ходите. Мои законы исполняйте, и мои постановления соблюдайте, поступая по ним, я Господь Бог ваш. Соблюдайте постановления мои и законы мои, которые исполняет человек, будет жив, я Господь. Что должен был объявить Моисей народу израильскому? Даже согласно прочитанного слова. И вот здесь 5 стихов мы прочли. Но можно сказать, кто-то бы сказал, по делам земли египетской не поступайте. Это тоже ответ. Кто-то бы сказал, по делам земли ханаанской не поступайте. Мы прочли здесь. Это тоже ответ. Кто-то бы сказал, мои законы исполняйте. Тоже ответ. Кто-то сказал, заповеди. Тоже ответ. Но когда я обращаю внимание, что вот в этом тексте есть главная мысль. И этой главной мыслью является то, что Господь повелевает Моисею объявить. Это то, что Он есть Господь Бог их. Я Господь Бог ваш. А теперь, если бы спросить, братья и сестры, а что ближе вообще? Я Господь Бог ваш или Господь мой и Бог мой? Что ближе сердцу? Вопрос понятен? Мой, да? Вы знаете, можно сегодня сказать, ну, на примере, когда Самуил разговаривает с царем, о котором было прежде ему сказано, чтобы он его помазал царя, и вот он оказался непослушным. И вот Саул говорит, возвратись со мною, и я поклонюсь Господу Богу, а дальше как? Твоему. А почему не моему? оказывается, отверг власть Господа. И теперь он прекрасно понимал, что он не может назвать его своим Господом. Братья и сестры, для нас есть возможность, если даже где-то и мы оказались неверными ему, если где-то даже отказались исповедать его как Господа, сегодня есть возможность поправить свое состояние. Каким образом? Если исповедуем грехи наши, то он, будучи верен и праведен, простит нам и очистит от всякой неправды. Вы знаете, братья и сестры, когда Саул сказал: «Возвратись, я поклонюсь Господу Богу твоему», а когда Моисей передает твердо: «Знай», и вот что он должен был знать, что «Я Господь Бог ваш», и апостол Петр говорит: «Твердо знай весь дом Израиля». А теперь, когда мы видим «Я Господь» или «Господь Бог ваш», то теперь идет дальше, что они должны делать: не должны поступать по делам земли Ханаанской, не должны поступать по делам земли Египетской, должны исполнять законы, должны исполнять заповеди, и все почему? Потому что «Я Господь Бог ваш». То есть, другими словами, что я здесь вижу? Оно не подлежало никакому рассуждению. Оно должно было беспрекословно выполняться. Беспрекословно. Я, как уже сказал, что это одно из имен, но это имя, оно очень часто произносимое. Помню, даже, ну, то есть мы сейчас сталкиваемся со многими лжеучениями, и здесь вот в Германии также слышу, они преуспевают, так называемые, ну, свидетели Иеговы. Я говорю: их не надо так называть. Они себя так называют. А говорим: лжесвидетели. Или другим надо словом, это основоположник, руселист. Ну, вы, говорю, руселисты, но никакие вы не свидетели. А помню, когда тоже так мне пришлось в ожидании поезда на вокзале, ну, так присесть, читать Библию. И присел один человек, и вдруг на ухо: «А разумеешь ли, что читаешь?» Ну, я так поворачиваюсь. Да, говорю: «По милости Господа, вы, наверное, верующий?» Я говорю: «Да». «А вы мне не могли назвать имя Бога?» Я-то прекрасно понял, кто. Говорю: «Ну, вы знаете, какой вы хотели из имен услышать? Я знаю, у Бога имен много. И прямо могу сказать, что, ну, некоторые так подсчитывали, до 500 имен можно найти в Священном Писании имен Бога. И каждое имя имеет свое назначение. И свое значение. И вот тогда, чтобы, говорю, вы могли понять, я, говорю, знаю, какое вы имя хотели бы услышать. Предполагаю. Говорю им. Но я вам прочту, чтобы вы не думали так, что я эти слова сказал, какое вы из имен хотели услышать. Читаю. Кто сотворил семи звезди, Орион, и притворяет смертную тень в ясное утро, делает темным, как ночь, призывает воды морские, разливает их по лицу земли, Господь – имя ему». Спрашиваю: «Имя?» Это книга Амоса, 5 глава, 8 стих. «Господь – имя ему». Вы знаете, ну, кто-то скажет: «Ну, одно место Священного Писания, может, маловато». Да я могу прочитать не только одно место Писания, их множество могу прочитать. Именно подтверждение вот того, о чем говорим. Например, даже когда мы собираемся славословить Господа. 67-й Псалом, читаем, 5 стих. «Пойте Богу нашему, пойте имени Его, путешествующего на небесах, имя Ему – Господь, и радуйтесь пред лицом Его». Имя Ему – Господь. А уже когда мы читаем книгу Откровения, 19 глава, 16 стих, там немножко уже по-другому звучит имя, но тоже имя. «На одежде Его и на бедре Его написано имя – Царь царей и Господь господствующий». Тоже имя, да? Написано имя. Поэтому сегодня, как я говорю, у Бога имен много, Но когда мы говорим «убеждал всех держаться Господа», это одно из имен. И когда мы говорим, что Господь – это есть Господин, это глава, это тот, которому подчинено буквально все. И как уже напоминал, что все через Него, и все для Него, и все к Нему. И сегодня мы с вами, которые удостоились, живя в этом мире, оказаться в числе спасенных – это не наша заслуга. Когда Господь подарил нам жизнь, рождение свыше, и когда мы теперь стали членами тела Его, вот теперь мы должны жить жизнью Его, то есть главы, держаться этой главы и выполнять все, что Он говорит нам. Но, к сожалению, как часто бывает, когда многие-многие говорят: «Братья, а зачем вы нам говорите об этом? Что я не знаю, как мне одеваться? Что я не знаю, какой мой должен быть внешний вид? Что я не знаю, что мне должно делать?» Я живу во время благодати. Со мной моя жена тоже здесь, но она только не тут, сейчас вот осталась у брата. Ее родная сестра живет здесь. Но она так вот пожелала, чтобы побыть у нее, потому что не виделась долгое время. И вот побыла у них собрание. Я-то в другом месте. И я-то практически, можно сказать, приехал сюда, потому что одна из церквей выразила просьбу, чтобы приехать к ним, то есть просьбу братства Совета Церквей. Письмо написали, чтобы приехать провести очищение, освящение. Кстати, уже не одна церковь так вот выразила свою просьбу, изъявляла эту просьбу. И Господь помогал осуществлять эту просьбу. Ну, вот так вот брат, который говорил предыдущий, у него в церкви тоже, у них так пришлось побыть в начале, или в конце прошлого года, да? В конце прошлого года. И так вот побыть с очищением. В начале этого года пришлось побыть на юге Германии, там есть такая церковь или местность Биберах. Я скажу, слава Богу, Господь подарил такую милость, когда они были в местном, так вот относились к местному братству, а теперь так пожелали войти в братство, вот, и чтобы братство, вот, Совета Церквей могло бы их, ну, как бы сказать, помогать и вот разрешать вопросы и священнодействия. Ну, так Господь дает возможность. Вот так и сейчас приезд был обусловлен этим. Но хочу сказать, что жена, когда осталась у своей сестры, она пошла к им собранию, а потом это свояк мой, может сказать, спрашивает: «Ну, как тебе понравилось тут? Вот что ты можешь сказать?» Она говорит: «Мне почему-то не вмещается, почему у вас сидят на собрании и непокрытые». Ну, ты знаешь, начинают говорить. Дальше. Поясняют. Волос-то, говорит, место ж покрывало. Пояснили. Я говорю: «Конечно, жаль, что я там не слышал», говорю, так вот уже мне можно было, потому что на эту тему много приходится рассуждать и говорить. Потом говорит: «Ну, почему-то, говорит, стриженные здесь у вас». Ну, стала говорить. Потом говорит: «Почему-то в брюках у вас тут сестры ходят». Все, на все есть ответ. Вы знаете, вместо покрывала здесь вот, ну, блестит, на каком из них пальцев, не знаю, но так суть-то такая, что, ну, вот так вот заменяют. А я так вот смотрю, ведь это восстание, делается вызов, кому? И как я говорил, чтобы нам понять, когда говорят, мы под благодатью, и я просто напоминать буду, в послании Ефесянам написано во 2 главе 8 стихом: «Ибо благодатью вы спасены, сие не от вас, Божий дар». Нет дел, чтобы никто не хвалился. Да, братья и сестры, это правильно. Но я хочу сказать, что сегодня для нас благодать нужна. Но если Титу читаем: «Ибо явилась благодать Божия спасительная для всех человеков». А далее: «Научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, праведно, целомудренно жили в нынешнем веке». Да я не буду дальше продолжать вот, цитировать это местописание, так, чтобы каждый, может быть, поразмышлять об этом. В то же время сразу скажу, есть спасительная благодать, но и благодать научающая. То я хочу задать вопрос, а что легче воспринимается нами, спасительная благодать или научающая благодать? Вы знаете, во многих религиозных деноминациях, когда так вот человек понял, что он грешник, ему говорят, а ты повторяй молитву за мной и будешь спасенный, да? Вот он спасение хочет получить, а жить у ее нет, так, как и до этого жил. Вспоминаю, когда у меня в соседях, вот так один сосед жил, так вот встречались, но когда он выпьет, он обязательно любил приходить и поговорить. Ну, тогда легче ему разговаривать. А почему? Потому что зелье принял, и уже начинает, как бы сказать, смелость такая. Но помню, когда он однажды сказал, что у вас за вера? Вот то нельзя. Ну, стал перечислять, я не буду говорить, что он даже говорил. Он очень много говорил. А у нас, говорит, и то можно, и то. У нас во вера. Я, говорит, если что, к батюшке пойду, батюшке сказал, говорит, прощаю тебя, раб мой, прощаю. В каком состоянии находится эта душа? Братья и сестры, я бы хотел сказать, что ведь не случайно помещено на странице Священного Писания такое свидетельство, когда Господь приоткрывает занавес в потусторонний мир. Многие мне в тот день скажут, Господи, Господи, отвори нам. А он скажет, я никогда не знал вас, да? И не буду говорить, мы ели и пили пред тобою, и на углах улиц ты учил нас. То есть, другими словами, можно сказать современным языком, когда кушаем, видим, когда изобилие плодов, Господи, благослови эту пищу. Ой, хочется, желудок понуждает к этому, а тут такая хорошая пища. Да, может быть, где-то еще не забываем, а кто-то уже и это забывает. Прям садятся и не просят благословения. И думаю, так вот, все легко дается. Я скажу, я вспоминаю, когда мне приходилось встречаться с многими, да и мои родители рассказывали, и дедушка особенно рассказывал, когда голод был, как выживали. А сегодня многие даже и не подозревают о том, что 2/3 всего населения голодает. А то, что есть сегодня, это благодарить Господу надо. И вот когда на собраниях кто-то бывает, и потом скажут, да даже и бесов изгоняли, и многие чудеса творили, он говорит, никогда не знал вас. Почему? Оказывается, нам надо понять, что в это время, когда мы еще на земле, мы должны признать его Господом. И поэтому, как сказал, благодать истинно произошла через Господа Иисуса Христа, она нам необходима. Нам необходимо для того, чтобы примирить нас. Но эта благодать ведет нас дальше. Она подводит нас под власть Господа. Теперь я должен понять, что никто не может служить двум господам. Оказывается, в мире два господина. То есть один Господь, тот, который действительно является верховной, высшей властью. Это сам Бог, Господь Иисус Христос. Бог в трех лицах. А в то же время другая власть, когда Господь говорит, идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего, оказывается, он тоже есть господин. И так написано, значит, жили по воле князя господствующего. И вот чью волю сегодня выполняем мы? И для того, чтобы нам немножко понять, я так вот некоторые моменты напомню из страниц Священного Писания. Когда мы читаем, Бог сотворил человека, поселил его в Едемском саду. Что для человека Бог явил? Бог явил ему благодать. Он не трудился, но прекраснейшее место помещен был. А когда говорит ему, плоды со всех дерев ты можешь кушать, а вот от древа познания добра и зла не вкушай, а здесь что? А здесь власть Господа. Здесь как раз то, что должно было выполниться. А после этого, когда человек кусил, когда он вкусил, Бог берет и изгоняет его. И когда изгоняет, что проявляется? Опять-таки власть Господа проявляется. Когда херувим ставится у древа жизни, чтобы человек не подошел и не вкусил, что здесь? А здесь, скажу, если смотреть в плане вечности, чтобы человек не стал вечным грешником, благодать. а если в плане того, чтобы не допустить его власть. И надо сказать, что когда мы можем смотреть, с какого времени утратило это значение Господь, оно утрачено было еще на небесах одним из херувимов, который стал князем мира сего, который сказал: «Взойду, вознесу престол, сяду и буду подобен Всевышнему». И поэтому, когда он был... И дальше, когда мы читаем, когда подошел сатана к человеку и говорит: «Подлинно ли сказал Бог?» А вы читаете вторую главу и третья глава, там везде стоит: «И создал Господь Бог, и сказал Господь Бог, и насадил Господь Бог, и произрастил Господь Бог». Везде Господь Бог, а здесь змей говорит: «Подлинно ли сказал Бог?» А где Господь? Да он его отверг. А когда жена говорит: «Нет, сказал Бог», а где Господь? Опять-таки сразу отвержено. Вы понимаете, как только стоит забыть вот это исповедание «Господь», сразу же и поражение. Братья и сестры, когда мы прочли, твердо знай, оказывается, надо сказать, посмотреть еще, вот где благодать, где власть. Посмотрите, когда Давид согрешил. И когда он согрешил, Бог его простил или нет? Да, простил. Такой прекрасный псалом мы читаем. Это тоже тема для размышления, когда идет речь об исповедании. Но когда Господь говорит: «Так как ты дал повод хулить имя Господне, меч не отойдет от дома». А здесь что? Здесь власть Господа. Моисей, который выводил народ израильский, наступил момент, и когда мы читаем, что они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. И вот Господь ему говорит: «За то, что вы не явились святости моей, не войдете в обетованную землю и не введешь». Моисей очень желал этого. Но я знаю, что Моисей, он просил в смирении прощения. И Бог ему простил. Это благодать прощения. Но когда говорит: «Не войдешь», и когда он просит его, говорит: «Посмотри и приложись, но больше не говори мне об этом». Вот здесь власть Господа. Братья и сестры, сегодня надо сказать, очень много таких моментов на стороне Священного Писания в Новом Завете, когда мы читаем о власти Господа. Ну, например, у каждого из нас есть семья, которая живет семейной жизнью. Детки есть. И вот когда мы читаем: «Дети, повинуйтесь своим родителям». Это к благодати относится или к власти? К власти Господа. Она осуществляется, власть Господа, через родителей. И поэтому дети должны беспрекословно чтить отца и мать. И это первая заповедь с обетованием. Но здесь проявляется власть Господа. А когда идет речь, хочу также, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Все ли соглашаются с этим порядком? О, как не так бывает. Вы знаете, очень часто нарушается этот божественный порядок. И очень часто бывает так. Я помню, как-то однажды после сочетания пришлось уже сказать: «Ну, теперь можете поздравить, и какое там есть личное пожелание, так вот можете сказать». И вдруг мне говорят: «Виктор Васильевич, подойди, послушай». Я когда подошел, послушал, я за голову взялся. Потом говорю: «Сестра, кто вам дал эту власть и право? Что вы делаете?» А вы знаете, какое пожелание дала? «Смотри, бери его сразу в руки». О чем идет речь? Вы знаете, это противостояние тому принципу, то есть Бог установил порядок, а здесь противостояние, кто этого желает. Но хочу сказать, а ведь как часто сегодня, может быть, даже незаметно, может быть, даже не думаем, но мы противостоим тому, что определил Господь. И сегодня, вы знаете, новшество за новшеством. Сегодня, вы знаете, по-другому мыслить стали. А почему по-другому мыслить? Потому что дух времени этому так пообязывает. И вы знаете, Господь-то нам говорит: по причине умножения во многих охладеет любовь, по причине умножения беззакония. Надо сказать, что сегодня охлаждение любви и друг к другу, а к Богу, да? И вот перестали любить Господа, если любите меня, соблюдите мои заповеди. А в результате этого, значит, так можно легкомысленно поменять, допустим, всякая жена, поэтому жена должна иметь на голове своей, что она должна иметь? Знак власти над нею, да? А сегодня, скажите, все ли соглашаются с этим? Не находят ли лазеечку? А какую лазеечку? Молящаяся или пророчествующая, да? Вот и все. И поэтому, говорит, когда вот я на улицу выхожу, я же не молюсь, я могу снять. И снимают. На работу пошли, снимают. На рынок пошли, снимают. В обществе оказались, снимают. И тут опять мне доказывают, молящиеся. Я говорю, давайте внимательно, внимательно посмотрим. Я просто смотрю, время у нас поджимает. Уже так вот надо к молитве приглашать. Но это только, наверное, начало беседы идет. А вообще-то я скажу, что эта тема, о которой мы сейчас затронули, держаться Господа, как я сказал, она обязывает нас многому. И сегодня мы не понимаем, и, может быть, как я сказал, легкомысленно, может, рассуждая о том и другом, впадаем в искушение. Но скажу, вы знаете, я просто убежден в том, что замужняя жена, женщина, она должна всегда иметь на голове своей покрывало. Всегда. Кто не соглашается, вы можете подойти после собрания. И я вам прочитаю многие места, когда вы поймете это. Ну, чтобы не задерживать всех. А так-то для всех можно было бы, чтобы можно было утверждать. Почему? Потому что вы должны учить этому и своих детей. Я, хоть как говорю, молодой еще, но уже 19 внуков. И когда так вот приходилось вот и дочерям говорить по сегодняшний день, я говорю, ни в коем случае не вздумайте снимать это покрывало. Ну, приведу пример, как Господь преподносит уроки. Ну, я-то сам с Кавказа. У нас очень много, можно сказать, происходило событий за то время, когда я там вот живу, когда война не одна, и когда приходилось мне также бывать в тех местах, где война идет, и по сегодняшний день, и совершать служение. И вот там Кавказ-то, он многонациональный. И очень много есть таких, которые исповедуют мусульманство. Вы знаете, пришлось так вот, ну, по милости Господа, принимать участие в рассуждении, когда мы рассуждали о некоторых кандидатурах, которых переселяли. Ну, например, Махачкала. С Кисловодска переселили молодую семью. И вот потом уже посещают, не один раз был. Теперь там, слава Богу, так вот церковь, хоть небольшая, но уже есть церковь. И так вот посмотрел на сестричку, говорю, сестра, я так вот смотрю, твое покрывало, и покрывало то, которое ты носила там, будучи еще в Кисловодске. Вот жила, курортный город, хорошее место. И здесь оно разнится. И между сестрами, вот, которые там живут, и здесь, оно разнится. Я говорю, тебе не тяжело его носить? Она говорит, Виктор Васильевич, ну, если я сниму, моего свидетельства вообще не примут. И если я буду другое покрывало носить, так же меня не поймут. А сегодня некоторые так вот говорят, ой, голова болит, да такая тяжелая она. А я говорю, так подуй, все проходит через ее. Но тут все-таки кто-то соглашается, может быть. Ну, возьмут ее, свернут так вот, какую-то ленточку сделали, покрыли. Я говорю, ну, зачем обманывать? Так вот, как я сказал, когда уже одно свидетельство, оно для меня очень дорого, это брат. То есть он был в мире, занимал положение особое, покаялся. И в скорости его уверовала жена, а родители оказались, его живут по сегодняшний день там, в Грозном, в Чечне. А ему надо ехать в центр России, он хотел поехать, а там же война. И вот жене своей говорит, я хочу, чтобы мы съездили, посетили наших родителей. Жена-то говорит, ну давай поедем. Когда проходит время, муж молчит, она так говорит, а почему мы не собираемся? Он говорит, да я за тебя переживаю. А что? Да вот читаю слово и вижу, что есть какое-то несоответствие. А что конкретно? Да ты должна покрытой быть. Она говорит, ну я возьму с собой, как обычно делается, в сумочку. Вот будем подъезжать там, все. Вот. Нет, так, говорит, не пойдет. Ну, в общем, она одела его. Ну, как одела, знаете, как обычно, говорит, как заставил, так уже получается. Но когда поехали, когда въезжает туда уже в Чечню, вдруг останавливает один человек машину, вооруженный, и вот так показывает ему пальцем. Он выходит и идет. Теперь жена-то его здесь в машине. Я, говорит, сижу и смотрю, что ж будет дальше. Я, говорит, молюсь, вот так вот дрожуся. Потом, говорит, смотрю, идет другой человек, мужа не стало, идет человек и ко мне, значит, меня заберет теперь. Идет прямо к машине. Вот тогда еще больше перепугалась. И, говорит, он подошел, посмотрел, ни слова не сказал и ушел. Подошел, этому сказал что-то. А что там сказал? Значит, оказывается, человек, который его остановил, ну, это был сам Дудаев. Фамилия тоже о многом говорит, да? Значит, расспрашивает, ты кто, откуда, куда? Он рассказал, у меня престарелые родители, живут тут, в самом Грозном. Я здесь, мое детство прошло, живу я там-то, там-то. Вот рассказал, а все-таки среди мусульман так вот почтение к родителям надо отдать должное, на высоте. А то кто там? Он говорит, а то моя жена. Он говорит, этому говорит, пойди посмотри. И на что он обратил внимание? Как раз он обратил внимание на покрытие головы. Он говорит, знаете, с тех пор моя жена, говорит, больше никогда не снимает покрывало. Урок преподан, да? Преподан. Братья и сестры, я хотел бы сказать, что, как я говорю, что это, ну, вопрос такой, который можно говорить много, и тут надо еще места Писания открывать. Но, когда идет речь «всякая жена, молящаяся, пророчествующая», я просто скажу так. Вот у нас Господь подарил на милость вот те сестры, члены церкви, которые вступают в завет с Богом, то есть молодые сестры, на собрание покрыты. Вот здесь слово «всякое». То есть слово «всякое» включает весь женский пол. Равно так, как и всякий муж. Ну, представьте себе, вот стоит за кафедрой брат, у него голова покрыта. Ему скажут, сними головной убор. Он говорит, а я еще ж не муж, я юноша. Он говорит, снимай. Нет, я юноша, я не буду снимать. Скажите, нас удовлетворит это? Мы скажем, нет. То есть, как всякий муж, так и всякая жена. Имеется в виду мужской пол и женский пол. Есть основания, которые я могу говорить на основании Священного Писания. Так вот, с другой стороны, братья и сестры, когда Господь сегодня нам предлагает это слово, убеждал всех держаться Господа. Мое искреннее желание, чтобы и вы, живя в этой местности, держались Господа. Чтобы всегда помнили, что не только должно быть на устах произносилось имя Господь, а и на деле. Я еще приведу пример, когда однажды Господь дал милость так быть на собрании в одной местности, в церкви. Так вот, после этого вопросы были, и много вопросов было, отвечать пришлось. И вот еще одна рука тянется, смотрю, думаю, уже заканчивает, тянется, смотрю, старица. Я говорю, что вы хотели? Она говорит, да вот что я хочу сказать, вы сегодня меня сильно огорчили. Знаете, я, ну, немножко скажу честно, переживать стал. Говорю, сестра, когда закончим молитву, я выйду с вами поговорю. Нет, при всех оскорбили, при всех и скажу. Ну, раз так, Господь распоряжается, пусть будет так. И вот она говорит, вы прочитали вот этот текст, всякому мужу глава Христос, жене глава муж. Какой он глава? Дров не привез, угля не привез, забор валяется. И вот там все-все, как начало перечислять. И вы хотите сказать, чтобы я признала его главой? Нет. И поэтому каждый раз, когда я слышу это, меня всю корежит. Ну, я тогда говорю, сестра, дорогая моя, ну, это не мой адрес обвинения. Вы скажите тому, кто заставил написать это слово, да? Вот как? То есть, я говорю, это практические примеры, да? А не так ли бывает? Не велик господин, и сам сделаешь. Я говорю, тоже своего мужа господином называю. Но только так. Не велик господин, и сам сделаешь. Да-да, так бывает. Хотя мы много, может, не говорим. Но в то же время, давайте смотреть, это ж повседневно наша жизнь. И тогда, когда Господь говорит, то нам не подлежит такого, не дано такого права, чтобы, знаете, поступать по своему, ну, умозаключению. И не держась главы, да? Вот Господь дает нам милость, когда собрания происходят, не только быть здесь христианами, но и там, где мы находимся, да? Здесь такие все миленькие, так вот спокойненько, все хорошо. Но как только где-то оказались по домам, вот тут даем свободу. А слава Богу, Господь дает нам возможность, чтобы действительно всегда помнить, что мы дети Его, на всяком месте, чтобы имя Господа было прославлено. Я буду заканчивать, но тема, она осталась еще не законченной. Если Бог продлит жизнь, будем молиться о том, чтобы Господь, может быть, еще подарил встречи. Но если даже и не усмотрится этой встречи, дай Господь милость, чтобы продолжили размышления. Но надо размышлять со всех сторон, где Он Господь. Для чего дальше? А дальше вот для чего. Всякую ветвь, приносящую плод, Он очищает, а не приносящий плод отсекает. А такие ветви бросают и собирают, собирают и бросают куда? В огонь. Поэтому пусть Господь поможет нам идти путем чистоты и святости. Путем для того, чтобы идти чистоты и святости, необходимо следующее действие – это освящение. Да поможет нам в этом Господь. Аминь. Помолимся.